Лекторий «Прямая речь» представляет. Марьяна Безруких. Развитие мозга ребенка. Что помогает и мешает.
Добрый день, уважаемые коллеги, родители, дорогие друзья. Я прежде всего хочу вас поблагодарить за интерес к теме, которой я занимаюсь почти 50 лет. Эта тема настолько увлекательна, что о ней можно говорить много-много часов подряд. Но я думаю, что мы сегодня ограничимся лишь небольшим количеством мифов и загадок. Я хочу ответить на ваши вопросы, поэтому мы постараемся уложиться в то время, которое нам отведено. Мне сказали, что это приблизительно 1,5–2 часа. Ну, в общем, на вопросы ваши я готова отвечать до тех пор, пока на все не отвечу. Я очень коротко скажу о себе, чтобы вы представляли, чем я занимаюсь. Я до декабря прошлого года, 23 года, была директором Института возрастной физиологии Российской академии образования. А сейчас я главный научный сотрудник этого института. Ну и надеюсь продолжить свои исследования и свою работу в этом институте. А вообще я работаю в институте почти 50 лет. И все это время я занимаюсь вопросами развития ребенка, развития мозга ребенка, когнитивным развитием, формированием базовых учебных навыков письма, чтения, проблемами с письмом и чтением. Это то, о чем Светлана сказала, и если на это будет воля прямой речи и будет желание слушателей, мы можем этому посвятить нашу следующую встречу и рассмотреть трудности обучения письму и чтению. Сегодня много говорят о дислексии и дисграфии. На самом деле дислексиков и дисграфиков совсем немного, а в основном это дети, у которых просто не сформированы навыки письма и чтения. И там мифов не меньше, чем в мифов о развитии мозга и познавательной деятельности. Кроме того, в поле моих исследований всегда были дети с особенностями развития, прежде всего леворукие, медлительные, гиперактивные. И это исследование тоже на всех уровнях, от функционального развития мозга до познавательной деятельности и трудностей в обучении. Особая моя любовь и, может быть, особый интерес – это дети дошкольного возраста. И для этих детей у меня и моей коллеги Татьяны Андреевны Филипповой есть два больших комплекта по развитию и подготовке к школе. Один комплект называется «Ступеньки к школе». Там 21 пособие, начиная от 3 до 7. И второй комплект – это «365 шагов к школе». Я придумал такой слоган, а этот комплект пособий для тех родителей, которые не успели замучить своего ребенка до 5 лет. Вот если не замучили, тогда этот комплект для вас, и точно вы никуда не опоздали. Ну, на самом деле, я не буду рассказывать о всех своих научных и научно-популярных трудах, потому что вы можете открыть интернет, набрать мою фамилию, и, ну, 5 десятков точно найдете разных книг, пособий, монографий и так далее. А вот сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о развитии мозга, познавательной деятельности ребенка, о тех мифах и загадках, которые существуют. На самом деле мифы рождаются тогда, когда есть полузнание. И когда есть какие-то факты, но они вольно интерпретируются. Или просто факты, фактам дается совершенно неадекватная или ненаучная оценка. К сожалению, сегодня вообще слово «мозг» настолько привлекательно для прессы, для родителей, для производителей всевозможных товаров. Это огромный рынок, и мы должны это понимать. И всевозможные тренажеры для мозга, методики, развивающие мозг, методики, которые позволят вам синхронизировать работу полушарий. Это все мифы. Поэтому для грамотного родителя, грамотного педагога, вообще для человека, который хочет понять, что происходит со мной и с моим мозгом, наверное, очень важно иметь какие-то, пусть общие, но современные представления о функционировании мозга. К сожалению, так сложилось, что возрастная психофизиология, это естественный такой цикл развития науки и ход развития науки, возрастная психофизиология, которая изучает развитие мозга, функционирование мозга ребенка от 0 до 18 лет, у нас в стране дети до 18 лет, наука очень молодая. Я вам должна сказать, что еще начиная свои исследования в начале 70-х годов, запись энцефалограммы велась на бумаге, и все кривые энцефалограммы оцифровывались миллиметровой линеечкой. Представляете себе? Это вот так сидели и миллиметровой линеечкой оцифровывали данные. То есть представить себе сегодня, когда есть современные методы анализа энцефалограммы и есть другие способы нейровизуализации, просто представить себе это было невозможно. Поэтому и вполне понятно, что представления, которые были на рубеже 70-х годов прошлого века, а это, кажется, ведь совсем недавно, они совершенно не соответствуют тому, что мы знаем сегодня о функционировании мозга. Я приведу вам один пример, он очень важен. Это представление о том, это миф, о том, что нервные клетки умирают, не восстанавливаются. Это такая уже поговорка. Нервные клетки не восстанавливаются. Факт, действительно, нервные клетки умирают. И считается, что буквально каждый день умирают десятки тысяч клеток. Это факт. Но в это же время рождается почти такое же количество клеток. И больше того, мы можем активизировать этот процесс. И вот это то, что мы можем активизировать этот процесс, это вообще была вещь непонятная, неизведанная, незнаемая. Все мы прекрасно представляем, а те, кто, может быть, в какой-то мере были близки или в быту, во всяком случае, мы это хорошо знали, инсультный больной лежал неподвижно почти месяц. Сегодня инсультного больного поднимают в первые сутки. А логопед к инсультному больному, который потерял речь, должен прийти в течение первых 2 часов и начинать работу, начинать восстановление. На самом деле это не восстановление тех путей, которые погибли в результате инсульта. Это формирование совершенно новых путей. Я никогда не забуду, в начале 80-х, это был 84 или 85 год, на конгрессе психофизиологов в Греции выступал английский невролог, который показал, причем он наглядно показал уже методами нейровизуализации, восстановление двигательных путей у инсультного больного. И показал, что было и что стало. И было понятно, что это совершенно другие пути. То есть это не восстановление. Это компенсаторное, вновь образовавшиеся пути. И это меняет наш взгляд на то, как функционирует мозг. Что мы можем сделать? Только что мы говорили со Светланой. Тут в одной из комнат висит табличка, и она сказала, что это слоган прямой речи. Тренируем, тренируйте мозг. И это то наше старое представление о том, что мозг можно тренировать как мышцы. А тренировка предполагает жесткий алгоритм. То есть мы по одному и тому же алгоритму, ну, качаем мышцу, например. Мозг так не качается, потому что мозг каждый раз организует другие пути. Это живое действие. И как функционируют эти пути, пока загадка. И мы прекрасно как бы разгадаем мы до конца эту загадку или не разгадаем. Ну, возможно, разгадаем. Но сегодня мы на том этапе, на котором, например, генетики. Они знают последовательность белков. А вот что она означает? То есть мы буквы знаем и даже можем сложить из них слово. Мы не знаем, что обозначает это слово. Это очень-очень важная вещь. Мы должны понимать свои ограничения для того, чтобы не быть в эйфории и не предполагать несуществующее. Потому что вот это предполагаемое несуществующее и есть миф. Но если говорить о реальных мифах, с которыми связано сегодня развитие ребенка, а мне бы хотелось сегодня сконцентрироваться на этом, я сначала приведу один и расскажу его историю. Это так называемый эффект Моцарта. Ну, каждый родитель, каждый педагог сегодня знает, что это такое. Ну, содержание этого мифа следующее. Если ребенок в раннем возрасте, тут возможны варианты, и были разные варианты, начиная от внутриутробного развития, и были даже специально изобретались приборы и продавались, причем американцы продали какое-то бесчисленное количество этих приборов, которые накладывались на живот будущей мамы и как бы транслировали туда классическую музыку. Ну, предпочтительно музыку Моцарта. При этом считалось, что при подобном воздействии на развивающийся мозг ребенка гарантируется высокий интеллект. А полезно ли ребенку слушать музыку Моцарта? Безусловно. Хотя не для каждого ребенка. Какому-то ребенку музыка Моцарта будет по душе. Какому-то, возможно, нет.